Переходный возраст. Детство у меня было замечательное, пока не наступил переходный возраст, о чем свидетельствовали скорбные и сочувственные взгляды окружающих, то и дело повторявших таинственную фразу об этом самом возрасте. Переходить было интересно. Внешние изменения в форме тела и внутренние в организме заставляли наблюдать за собой и размышлять. Тогда-то меня впервые посетила мысль о том, что врач — интересная профессия, а анатомия — занимательный предмет. В руках мамы все чаще стал мелькать папин ремень, как средство, стимулирующее ускорение перехода. Ремней у папы оказалось несколько. Видно, мама заранее готовилась. После каждого наказания я забрасывала очередной использованный аргумент, запустивший корни в паркет могучий дубовый шкаф. И вот однажды случилось долгожданное. Утром папа, растерянно подвязав брюки розовым пояском от маминого халата и проходив весь день на работе в наглухо застегнутом пиджаке, навсегда перешел на подтяжки. Это была победа. Тем более, что в 12 лет я начала летать во сне, и поводов для жесткой аргументации стало больше. В самих полетах, конечно, ничего плохого не было. Проблема была в том, куда я отправлялась, покинув собственное спящее тело. А летала я, как правило, по известным маршрутам, к родственникам и друзьям семьи. И утром делилась с мамой впечатлениями от увиденного, в мельчайших подробностях описывая, кто что говорил, что делал и во что был одет, если был одет вообще. Сначала мама посмеивалась, выслушивая мои послеполетные впечатления, и даже делилась по телефону с родственниками и знакомыми, которые тоже весело смеялись, пока речь не заходила о них самих и пикантных подробностях их личной жизни. Выслушав эти самые подробности, они почему-то испуганно замолкали и, пробормотав невнятно про удивительные совпадения, которые, конечно, случаются в жизни, надолго пропадали, что, естественно, настораживало и расстраивало маму, привыкшую к регулярному общению. Обеспокоенная странной реакцией родственников и знакомых, мама начала неожиданные ночные проверки. Со словами «Спи, спи, деточка, я на минутку» стала неожиданно включать по ночам свет, проверяя, на месте ли я. Я всегда была на месте, но от резко прерванных снов у меня начались головокружения. Я стала просыпаться по ночам от того, что все вокруг раскачивалось, как на палубе корабля, попавшего в жестокий шторм. Держась за шаткие стены, с отчаянным криком «Помогите все сюда!» я перебиралась в спальню родителей, которые, естественно, всегда были мне очень рады. Мама успокаивала и убаюкивала меня, но с каждым днем, точнее ночью, мрачнело все больше. В воздухе запахло грозой. Кульминация наступила неожиданно, когда у нас гостила папина племянница Ольга. Ночью я проснулась от странного звука. В углу кто-то скребся, настойчиво и пугающе. Я прислушалась. Коготки тем временем зацокали по паркету. Душераздирающий детский крик в ночи мог разбудить кого угодно, даже соседей по подъезду. Мама прибежала первой. Собственно, добродушный папа с ней даже не соревновался, потому что был в очередной командировке. Увидев на пороге комнаты маму с багровыми пятнами на бледном лице, я, закрыв глаза, прохрипела, севшим от предчувствия неминуемой расплаты голосом: «Мышь, там мышь! Я тебя сейчас убью! Убью! Издеваешься, ненормальная?» Взгляд приближавшейся матушки не обещал ничего хорошего, но рыдать я себе не позволила, не хотела лежать в гробу некрасивой и заплаканной. Спасти могло только чудо, и чудо произошло, появившись в облике заспанной Ольги. «Ну что вы кричите? У меня просто убежал хомячок», — сообщила та, оглядывая комнату и зевая. Наступила триумфальная тишина. Тишина, которая означала, что, во-первых, я нормальная. Во-вторых, ни в чем не виновата, и не просто не виновата. Я жертва недоверия, несправедливости и почти состоявшегося произвола. Значит, теперь можно плакать громко и с подвываниями по-взрослому. После этого случая мама перестала по ночам зажигать свет в моей комнате, и у меня начались пророческие сны. Когда однажды утром я сообщила маме о смерти ее дальнего родственника, жившего в другом городе, раньше, чем оттуда позвонили, мама сдержалась. Но когда я начала предсказывать будущее, и предсказания стали сбываться, увеличила дозу морковного сока и стала давать дочери витамины, себе успокоительное, и в конце концов повела ребенка к невропатологу. Мама долго беседовала с врачом наедине. Когда дверь кабинета отворилась, и на пороге появился невысокого роста мужчина с добрыми карими глазами, смотревшими на меня ласково, успокаивающе и, показалось, даже уважительно, я расслабилась и с удовольствием позволила дяденьке показать все, чему того учили в институте, снисходительно наблюдая, как тот постукивал по моим худеньким коленкам молоточком, покалывал ладошки иголочками, чертил на коже полосочки. «Встань, закрой глазки, руки перед собой». Указательным пальцем достань до кончика носа одной рукой, теперь другой, умница, теперь ложись на кушетку, закрой глазки, представь, пяточки — это пальчики, коленочка — носик, теперь достань пальчиками до носика. Я была озадачена, как достать пяточкой пальчиками до коленочки носика на одной ноге. Невозможно. Наверное, дядя врач что-то перепутал, и надо достать пяточкой пальчиками до носика носика. Вздохнув, я, не открывая глаз, принялась сопя от напряжения дотягивать пяточку до носика. Врач наблюдал с интересом, мама с ужасом, но я этого не видела». Открыла глаза только тогда, когда пяточка прикоснулась к носику. В тот день я впервые услышала от врача слово «йога». Врач же ласково уточнил, что пальчиками пяточкой левой ноги надо было дотронуться до носика коленочка правой ноги и наоборот. После осмотра мама снова долго беседовала с врачом наедине, и в результате, видимо, узнав что-то важное, с этого дня начала оберегать сокровище, которое ей досталось. Последние слова явно были цитатой. В тот день перед сном матушка задумчиво произнесла, поглаживая меня по голове: «Знаешь, я так хотела, чтобы ты родилась. Мне было за 40, резус отрицательный. Первый ребенок, врачи категорически против, а у меня как психоз какой-то, что я должна тебя родить. Может, это и есть самое важное, что я сделала в жизни», — неожиданно призналась она. Я же, осознав благотворное влияние на маму визита к невропатологу, пришла к выводу, что врач не только интересная, но и полезная профессия. Триумф. Гроза прошла. Вспомнилась история из детства. Итак, Австрия, 7 ноября. Детский концерт в посольстве СССР. Выступают талантливые дети. Поют, пляшут, декламируют. Я не пою и не пляшу. Я сижу рядом с мамой и задумчиво аплодирую. Далее, по рассказу мамы, дело было так. Сидим мы в зале. Слушаем все патриотическое, дети в ударе. После песни о Щорсе, у которого голова обвязана, кровь на рукаве, вдруг поднимается Наташка и абсолютно спокойно, словно так и было задумано, выходит на сцену. Я почти падаю в обморок от ужаса, потому что, как точно знаю, ей там сегодня делать нечего. Эта пигалица оглядела зал томным взглядом и поведала.
Александр Блок. Гроза прошла, и ветка белых роз в окно мне дышит ароматом. Еще трава полна прозрачных слез, и гром вдали гремит раскатом.
Прочитала и спокойно отправилась на место. Зал замер от неожиданности. Представляете, да? 7 ноября, детство Ленина, пионеры-герои, Чапаев, Щорс, штурм Зимнего, тишина... Никто не знает, как себя вести. И тут снова поднимается с места Наташка и сообщает. Это Александр Блок, если кто не знает. Зал взорвался аплодисментами и смехом. Я хватаю ребенка, и мы выходим из зала. Что вы думаете, заявила эта 6-летняя нахалка, направляясь домой? Мамочка, по-моему, это был триумф. Тот самый дождь. Как-то в Лондоне я шла по Тауэрскому мосту и вспоминала мамин рассказ о том, как однажды они с папой попали здесь под сильный ливень, и вместо того, чтобы бежать, как все прохожие, они остановились в укромном закуточке и начали целоваться. Она говорила, это было для меня так неожиданно, но очень трогательно и смешно. Мы были счастливы. Вдруг хлынул дождь. У меня с собой не было зонтика, мост как-то внезапно опустел, только мимо проскользнул красной божьей коровкой автобус, и все стихло. Дождь и я, дождь, я и Лондон. И тут в памяти всплыли строки. Сближая судьбы, словно лбы, мы ночь дыханием согревали, и в клятве... Холод позабыв, мы ночь по-детски целовали. Закончилась, ушла та ночь, и звезды вряд ли ярче стали, но бродит по земле та ночь, что мы с тобою целовали. Стоя на мосту под лондонским дождем, я вдруг подумала, а что, если так и есть на самом деле? И тот дождь, в который тогда целовались мои родители, сейчас касается моего лица. Именно тот и никакой другой. Я закрыла глаза и, закинув голову, подставила лицо сильным и теплым струям. Они касались моих губ, а мне казалось, что это я губами касаюсь лиц своих, таких любимых, таких далеких и таких близких в тот миг родителей. Я целовала дождь, и слезы текли по моему лицу, смешиваясь с небесными каплями. Я была счастлива. С тех пор всегда стараюсь выбегать под дождь и подставлять ему лицо. То, что я каждый раз шепчу ему, остается нашей с ним тайной. Ведь любовь, если она настоящая, всегда тайна.
Ou peut-être une nuit près d'un lac, je m'étais endormie quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un aigle noir.
Память о любви. Лондон. Тихий, теплый вечер. Я иду по улице, всматриваясь в номера домов. Оно уже совсем рядом, место, где я прожила первые годы жизни. Наконец, крыльцо и темные окна, за которыми уже нет и никогда не будет моих родителей. Постояв, я перешла на другую сторону и зашла в магазинчик напротив купить что-то на память. Кожаные сумки, саквояжи, перчатки... Оглядевшись и не выбрав ничего, я направилась к выходу, но встретилась взглядом с пожилым продавцом и замерла. Он смотрел с таким немым удивлением, будто увидел привидение. «Простите, простите меня», — ответил он на мой немой вопрос и поправил воротничок слегка дрожащими пальцами. «Вы очень похожи на одну женщину, которую я любил в молодости. Я помогал здесь своему отцу и много раз видел, как она шла по улице домой. Вон туда». Его рука махнула в сторону знакомого дома. «И вы запомнили ее лицо?» — удивилась я. «Не мог ее забыть всю жизнь». В ней была какая-то магия и удивительная женственность, и он помолчал. «Я очень виноват перед ней. Однажды, зайдя к нам, она уронила кружевную перчатку. Отец, заметив это, попросил меня догнать ее, а я оставил перчатку себе и всю жизнь хранил». Я достала из сумочки фотографию родителей, которая всегда со мной, и показала мужчине. «Это она?» Тот молча кивнул. «И вы хранили перчатку столько лет?» Он стал мне очень дорог, этот старый человек из прошлого. «Да, мне кажется, она до сих пор хранит тепло ее руки». «Мама умерла 9 мая прошлого года», — сказала я и, быстро попрощавшись, вышла, заметив краем глаза, как мужчина с неожиданной резвостью бросился вверх по лестнице. На улице стемнело. Моросил мелкий дождь, который в этот раз был очень кстати, помогая скрыть слезы на моем лице. «Постойте, мэм!» — раздались за моей спиной быстрые шаги. «Возьмите! Она вам сейчас нужнее!» На его ладони лежала тонкая мамина перчатка. Когда-то в детстве я надевала такую же, играя в принцессу, и не знала, что вторая хранилась в далеком Лондоне, в маленьком уютном домике за небольшой зеленой дверью. Хранилась как память о любви, как сейчас она хранится в моем доме так же бережно, как я храню память о своей. Шпильки в бою. Всегда очень любила ходить на каблуках. Несколько лет назад они мне очень пригодились. Дело было в прекрасном городе на Волге накануне 23 февраля. Я возвращалась на такси в отель, водитель проехал поворот, и я попросила высадить меня, чтобы не тратить время на объезд. День был трудный, и очень уж хотелось спать. Сонная улица, мало машин, еще меньше пешеходов. Иду я на своих шпильках и думаю, что погорячилась, потому что снег еще не везде сошел. И вдруг вижу... На автобусной остановке 2 мужика ногами бьют кого-то, молча лежащего на земле в позе эмбриона. Огляделась — никого. Я, абсолютно не соображая, что делаю, бросаюсь спасать этого лежащего. Насмотрелась фильмов с Брюсом Ли, называется. Бегу и кричу: «Ребят, сюда, быстрее, помогите!» И как-то сразу поверила, что следом за мной идут мои друзья, и мы сейчас сразу всех раскидаем. Вижу, на земле, прижав сумку к груди, лежит молодая женщина в сознании, но все лицо в крови. Я, продолжая звать на помощь, принялась лупить бандитов своим английским зонтиком. Зонтики — моя слабость. Один тут же испарился, а второй продолжал упорно бить женщину ногами, отбиваясь от меня руками и отборным матом. Краем глаза замечаю, действительно бегут нам на помощь несколько человек, а бандит, увидев их, делает попытку сбежать. И вот тут мои шпильки и пригодились. Я со всей силы совершенно безжалостно проткнула хлипкий ботинок нападающего. Бандит чуть присел от боли, взвыл, покачнулся и наотмашь снизу вверх ударил меня в глаз. Как потом оказалось, на его руке был еще и кастет. Я тут же на миг ослепла, но боль не почувствовала. Одним глазом успела увидеть, как мужика скрутили и запихнули в вызванную кем-то из прохожих машину милиции. Девушку усадили на скамейку в ожидании скорой. Я протянула ей свою визитку на случай, если нужен будет свидетель, и, пройдя 50 метров, вошла в отель, где мне, в свою очередь, вызвали скорую, потому что теперь уже я не стояла на ногах. Веко мне зашили, и через день я улетела в Москву. Кстати, мне очень понравилось лететь перевязанной. Все кидались помогать. Я чувствовала себя настоящей кинозвездой. Стюардессе стоило лишь перехватить выразительный взгляд моего единственного глаза, как она тут же бросалась ко мне, предлагая то поесть, то попить, то даже выпить что-то внеплановое. На следующий день меня спасло природное любопытство. Я, видите ли, очень любознательная. Во мне явно погиб естествоиспытатель. Приспичило мне размотать бинтик одним глазочком, ну, буквально одним, глянуть, а что там у меня? Увидев, быстро сообразила, глаз я явно теряю. А не хотелось бы. Пришлось снова на скорой ехать в больницу, где я пробыла уже 10 дней. Прекрасные врачи заново меня заштопали, сказав, что спасло чудо, и я могла остаться без глаза, а то и того хуже. «Пока потеря зрения 80%, но шанс на восстановление есть», — бодро сказал мне хирург, которому очень хотелось верить. «Бывают такие мужчины, которым хочется верить». В больнице было замечательно. Ко мне приезжали друзья. Я утопала в цветах и пирожных. Именно там у меня появилось волшебное украшение, сделанное любимой подругой. И тут, на фоне всего этого хорошего, звонок. Голос незнакомый, какой-то загробный. «Здравствуйте! Это с вами говорят из психиатрической больницы номер 1 города К. Я, естественно, прихожу в ужас, судорожно соображаю, что может быть общего у меня и психушки. Хотя некоторые близкие друзья иногда намекали, что что-то есть. И что, вы думаете, оказалось? К ним привезли девушку, на которую недавно напали бандиты, пытаясь отнять у нее сумку, потому что шла она от банкомата, а тем надо было срочно доотметить 23 февраля». А у девушки этой был любимый писатель по имени Наталья Вико. Все книги она читала и передачи с ее участием регулярно смотрела. Так вот, девушка эта круглосуточно твердила родителям одно и то же. Я сняла деньги, шла домой, на меня набросились двое, свалили с ног, били. И тут, в лучах света, появилась сама Наталья Вико, раскидала приемами карате всех мужчин, спасла меня и растаяла в тумане. Представляете, да? Бедные родители слушали, слушали, поплакали. Да и психиатрическую скорую дочери вызвали. А уже врачи нашли у нее в кармане мою визитку. Ну вот и решили все-таки позвонить мне и уточнить, появлялась ли я в лучах света в их славном городе на Волге или нет. Я представила, что из-за меня может пострадать бедная девушка, и поспешно подтвердила, мол, девушка совершенно права. Я появилась и испарилась. В общем, кончилось все хорошо. Мне пришлось на поезде, на самолете врач не разрешил, уже с сопровождением снова ехать в этот город, вызволять девушку из психушки и выступать на суде. Как оказалось, в кармане бандита нашли нож, которым он не успел воспользоваться. Так что все закончилось просто замечательно. И все благодаря женской шпильке. Потому что женщина всегда должна быть элегантной, даже в бою.
Every time we say goodbye, I wonder why a little, why the gods above me who must be in a know.
Страшная тайна свекрови. Каждый год, когда мы собирались у свекрови на дачу в ее день рождения, после смерти ее мужа, она начинала буквально сводить нас с ума, непрерывно причитая, как же ей хочется скорее отправиться на тот свет вслед за ним. Это было невыносимо и неисправимо. И вот на ее 80-летие, когда вся семья собралась за столом, началось. Внуки сразу впали в транс, дети с надеждой уставились в потолок, Игорь тут же собрался покурить. Говорить что-то было бессмысленно, нас просто не слышали. И тут я вдруг со всей силы ударила кулаком по столу и крикнула, заставив всех вздрогнуть: «Скажите правду!» Свекровь прервала свой монотонный печальный распев и повернулась ко мне с таким лицом, словно увидела инопланетянина. Я поднялась с места. Семья оживилась, понимая, что-то будет. Но что именно, пока непонятно. Я стукнула кулаком еще раз. Стаканы на столе зазвенели. «Скажите правду, Евгения Нестеровна!» «Ой, какую?» Она испуганно посмотрела на меня. «У вас такая прекрасная кожа, как у молоденькой девушки. Признавайтесь, как вы ухаживаете за лицом?» — крикнула я, как секретарь партбюро на опоздавших на собрание. «Здесь есть какая-то тайна. Мы тоже хотим быть такими красивыми!» Дочь рядом подавилась салатом. Внуки смотрели на меня с восторгом. Муж словно размышлял: «Сейчас меня придушить или после ужина?» Свекровь откинула со лба прядку волос, густых и красивых, улыбнулась и неожиданно кокетливо произнесла: «Ой, ну, Наташенька, какая там тайна? Ничем никогда не мазала, вот разве только майонезом. Готовлю и мажу, закончу готовить, умоюсь, и все, и всю жизнь так». И она с той же улыбкой провела рукой по своей щеке, сразу помолодев на наших глазах. «А! И вы столько лет скрывали!» — засмеялась я и обошла стол с бокалом. Тут все зашумели, начали ее тормошить, что-то говорить, а она отмахивалась от нас и смеялась. Мой муж с сигаретой стоял у окна, отвернувшись, чтобы никто не видел его глаз. Ложь и правда. История, которая оказала влияние на всю мою семейную жизнь, началась зимним утром со звонка моей подруги по аспирантуре. «Наташка, выручай, мой муж из командировки вернулся, а я на сегодня запланировала встречу с любовником. Хочу, наконец, родить. С моим ничего не получается, ты знаешь. Самый нужный день именно сегодня, и тут вдруг муж. Можно мы к тебе придем? Пустишь нас на пару часиков?» Как верная жена с 7-летним стажем, отвечаю категорическим отказом и вешаю трубку, будучи оскорбленной в самых лучших чувствах. К моим 25 годам я ни разу не сталкивалась с подобной просьбой. Но, вынув пирог из духовки, я задумалась. «Это моя подруга?» «Подруга? Должна я протягивать руку друзьям в трудную минуту?» «Должна. Часто она меня об этом просила?» «Первый раз? Имею я право лезть в чужую жизнь с моралью?» «Не имею». Муки совести заставили меня перезвонить ей и сказать: «Приходи, я уйду на 2 часа. Уберите за собой, чтобы следов ваших не было. Уйдете, просто захлопните дверь. Мне это очень неприятно, но я решила пойти тебе навстречу». Честно отгуляв по заснеженной Москве 2 часа, я вернулась домой и вставила ключ в замочную скважину. Дверь неожиданно распахнулась. На пороге стоял муж. Странно. Он пришел раньше обычного. Но насколько раньше? Я быстро обежала квартиру. Никаких следов постороннего присутствия не наблюдалось. В кухне начала нарезать капустный пирог, искоса поглядывая на мужа. Он сидел за столом перед пепельницей, полной окурков. Картина была, мягко говоря, непривычной. Он никогда не позволял себе курить в квартире. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» — озадачил он меня своим вопросом. Я растерялась. Сказать, что здесь была подруга со своим любовником, но ведь это не моя тайна. Почему он спрашивает? Он что-то заподозрил? Как мне поступить? Я развернулась к нему, оставив в покое пирог. В конце концов, сейчас было не до ужина. Муж встал со стула, подошел и положил мне руки на плечи. «Слушай меня, девочка моя, слушай внимательно. Жизнь очень сложная штука, и случиться может всякое. Ты не являешься моей собственностью, я не являюсь твоей. Самое главное, мы никогда не должны говорить друг другу неправды, иначе браку конец. Мы должны дать друг другу слово. Здесь и сейчас никакой лжи между нами». «Да даю, даю я слово, но я не понимаю, о чем ты. Здесь была Наташка со своим любовником. Она очень просила прости, не смогла ей отказать. Возможно, я не права, но я не смогла. Я не понимаю, почему ты все это мне говоришь?» Прокричала я не своим голосом, с ужасом понимая, что что-то произошло. Но что именно? «Уф!» — он обнял меня. «Представь, я пришел домой. Тебя нет. В ванной темно. Перегорела лампочка. Заменил. Включил. На раковине использованный презерватив. Я выбросил его и стал ждать тебя». Я представила, да так, что еле успела зависнуть над раковиной. Меня вывернуло наизнанку. С подругой я больше не общалась никогда. Счастье, что у меня муж не восточных кровей, а то лететь бы мне без разговора с балкона. А слова, сказанные мне тогда, запомнила на всю жизнь. И порой, когда я теряла голову, мне приходила одна и та же мысль. «Но я же не смогу его обмануть, значит...» И я брала себя в руки, считая, что и он помнит нашу клятву, данную у мусорного ведра с чужим презервативом. Ну, что я могу сказать? Уж лучше б я этой подруге отказала.
Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées.
Русский словарь «Сю и Ду». Пронзительный настырный звонок ранним утром. Не самое большое удовольствие. Не открывая глаз, я нащупала телефон. «Дорогая, ты еще спишь? Уже 6 утра!» Голос Сюзанны был по-утреннему бодр и свеж. «Нельзя так много спать! Я уже йогой позанималась!» «Милая, ты мне звонишь в такую рань, чтобы сообщить эту новость?» Я прекрасно знала о страсти Сю к йоге, которую она до недавней травмы ноги еще и преподавала, летая с континента на континент. Русский язык экстравагантная красотка выучила много лет назад, влюбившись в одного живого русского классика. Франко-советская любовь была взаимной, страсть кипели, но, как показало время, его страсть к себе любимому оказалась сильнее. Сю ушла, хлопнув дверью, но знание русского языка прихватило с собой. Ее манера говорить была очень трогательной. Порой она мило коверкала слова или же давала жизнь новым словосочетаниям, которые так и хотелось собирать, как бусинки на ниточку, чтобы сохранить на память. Я нехотя поднялась, подошла к крану и открыла холодную воду. Кран пару раз фыркнул и ругнулся, проявляя солидарность со мной по поводу столь раннего подъема.
«Дорогая, ты опять зализовываешь под свой душ? Нельзя так часто мочиться!»
Неугомонная подруга продолжала активно делиться своим богатым жизненным опытом. «Сохнет кожа, и не мойся всякими дурацкими гелями, их придумали для глупости, а голове вредно все время мыться, она этого не хочет, от этого выпадовывают волосы!»
«Милая, у меня ничего не выпадовывает, уверяю тебя. Я просто пью воду. Из крана!» — ахнула Сю. «Из крана?» — кивнула я своему отражению в зеркале и поморщилась. «Милая, давай я тебе позвоню попозже, а? Дорогая, ты себя не сберегаешь. Простудишься. У меня в ужасе даже сейчас в горле чешует, как от муравьев!» Она кашлянула пару раз для пущей убедительности. «И потом там микробы и всякие микроорганизации ползают». «А у вас в Провансе не ползают?» Я вернулась в комнату, плюхнулась на кровать и натянула на себя простыню. Вредный для здоровья йогов кондиционер предательски шумел, но, к счастью, подруга была увлечена другой темой. «У нас в Провансе я не пью воду из крана, я езжу в Баржмон и беру ее из святого источника», — гордо сообщила Сю. «Здесь, в Египте, вся вода из святого источника. Не переживай!» Я устроилась поудобнее и прикрыла глаза. «Из Нила. Это святое. Да, конечно, я забыла. В этой воде долго плавал их убитый божище Осирис. Потом его Исида нашла, но он в этом Ниле свой хуй потерял», — блеснула знаниями египетской мифологии подруга. «Почему египтяне считали, что если хуй бога долго плавал в воде, эта вода тогда святая? Вот у вас в храмах воду освещают ведь...» «Сю, ты мне позвонила в 6 утра, чтобы обсудить, каким образом вода становится святой?» — буркнула я и откинула простыню. Сон ушел окончательно. Я подошла к окну, за которым в лучах утреннего солнца блестел Нил. «Нет, я просто тебя вынуждена корректировать. Я старше и умнее богатством. Ты вон замуж вышла и живешь себе скучно, а мужчин надо менять, не бояться упасть в любовь. А ты себе любить не даешь, моральная очень. Бери пример с меня. Слушай, дорогая, прилетай ко мне на несколько дней в Прованс, а? И не спорь!» Она повысила тон, не давая вставить ни слова. «Ко мне прилетает китайский друг. Я хочу тебя ему гостить. Он не мой любовник. Он друг, но дикий. Он ни разу не был в Европе. Говорит по-русски. Ты должна с ним встретиться. Ты же любишь наблюдать и шлепать булавкой в коллекцию человеческие типы. Вот и будет новый тип. Я тебя жду. И не возражевывай!» Я возражевывать не стала и уже через 2 дня попала в объятия подруги. Ее китайский друг Ду, художник, доктор философии и знаток русского языка, мне сразу понравился. И вовсе не потому, что отобрал у меня тяжелый чемодан, с которым был примерно одной высоты, а скорее из-за его изумительно открытой и счастливой улыбки. Именно Тали необъяснимым образом оказалось сложным для него, посему меня тут же в машине переименовали в Али. Коротко и ясно. Сю вела машину одновременно с мягкостью крадущегося тигра, быстротой убегающей антилопы и хитростью змеи. По-китайски, наверное. По дороге она со своим неповторимым и непередаваемым русским выдавала один перл за другим. Да, современные сыновья в Европе все дурацкие, а все потому, что их матери никак не могут перерезать их совместную пуповину. «Вот смотрите, в этом месте надо всегда покупать вино. Здесь шикарный мужик его делает. Вообще, вино у нас в Провансе надо покупать непосредственно у продюсера и только у продюсера. Мне мой бойфрендик становится нелюбопытным. Он такой занудный дурачок, хотя очень милый, но все перечерковывает то, что он тоскливо, мудро старый, а подумай-то ему всего 79. Ваш любимый Путин в отместку за наши тупые санкции забрал наш антициклон. Теперь в Москве можно купаться в море от жары, а нам приходится кутаться в мехи». Мы с китайцем молча и с настороженным вниманием наблюдали за манерой езды Сю. «Я дикая стала, отвыкла от больших городов. Живу у себя на горе и в усы не дуюсь», — пояснила та, то пропуская, то обгоняя одуревший от происходящего кабриолет с чернокожим водителем. Затем, перестроившись в левый ряд, чтобы нам лучше было видно их лазурчатое море, Сю совершила невероятный вираж, от которого проснулся притихший китаец. «Как деля?» — полюбопытствовал невинным тоном Ду. «Весело», — буркнула я. «Мне мой сын», — сообщила Сю, как ни в чем не бывало, — заявил. «Мама говорит, я не хочу быть лысым от работы». Я спрашиваю, почему лысым? Он поясневывает, что все его друзья, кто много работает, заболели раками или облысели. Он не хочет, поэтому все делает до компьютере. Тяжелая молодежь. Через час мы подъехали к прекрасному дому, стоящему на вершине святого Андре, разложили вещи и принялись готовить. Ду захотел вздремнуть.
перед тем, как устроить своего друга, Сю помяукала с ним по-китайски, поругалась по телефону на идиота-легионера, садовника из Германии по-немецки, и на испанском заказала отель в Барселоне. Далее мы с ней долго искали утку. Сю объяснила, что утка на первом этаже, это точно, но она ее нигде не видит. Покосившись на маленький прудик со сокой за окном, я предложила подманить ее хлебом. Подруга мрачно заметила, вряд ли она уже на него среагирует, и полезла смотреть под столом. Я в это время принялась призывно подвывать «Утя, утя, утя!». Утка не реагировала, зато огромный черный кот с зелеными глазами прыгнул мне на плечо.
«Спокойно! Это Шварцы! Я его привезла из России 100 лет назад!» — пояснила Сю, продолжая поиски птицы.
Утки нигде не было. Она явно куда-то смылась. Я сняла с плеча заурчавшего кота и услышала новый перл Сюзанны. Вставая с пола и отряхиваясь, она задумчиво оглядела этаж и произнесла томным голосом женщины, только что проснувшейся в объятиях молодого любовника. «Куда же я ее положила?» Но спохватилась и, бросив взгляд на меня, небрежно пояснила. «Ну, в смысле, елки-пялки, а у вас на русском это просто я. Я это помню. Ваш язык очень лаконичен». Через полчаса поисков утка была найдена в багажнике машины в виде свежезамороженного филе. А в связи с тем, что она побывала под прессом моего чемодана, отбивные были уже почти готовы. Проснулся китаец, а следом за ним появилась русская подруга Люси, красивая, ухоженная, очень европейская, живущая неподалеку. Все, наконец, сели за стол. Кот попытался пристроиться рядом, но Сюзанна его попросила выйти. Проводив любимца нежным взглядом, она пояснила присутствующим, что самая покладистая порода русских — это голубые. Ну, мы с Люси особенно спорить не стали, а Ду очень заинтересовался, почему именно, и долго вникал в суть сказанного, наконец уяснив, что речь шла о породе котов, а не о российских чиновниках или певцах. Я в это время уплетала утку в соусе карри. Захмелевшая, совершенно очаровательная Люси тут же мечтательно заявила, что хочет замуж за китайца. Не за Ду, а за абстрактного. Тот опять отложил вилку и углубился в выяснение, какие именно требования у нее к кандидату. Мы все с любопытством прислушивались к разговору. Люси сообщила, что особенно непритязательно. Ну, умный, богатый, щедрый, сексуальный, ласковый, нежный, темпераментный, заботливый, красивый и высокий. Сюзанна с выражением произнесла «Ха!» и подняла глаза к небу. «Тогда это с севера», — задумчиво произнес китаец и принялся, наконец, за утку.
«С какого севера? Я не хочу замуж за чукчу, я хочу за китайца!» — захныкала гостья.
Сюзанна потянулась за салфеткой. Очевидно, чтобы заткнуть ей рот или вытереть нос, Люси увернулась от нее.
«Отстань! Вот Сюзанну все принимают за мою маму, хотя ей 75, а мне всего 64. Ладно, если уж не за китайца, то за американца».
Сюзанна, поправив прядь волос, раздраженно бросила в пространство.
«Американцы все ёбнутые, управляют миром, но плохо. Везде они какают, а потом убежают».
Решительно обделив Люси, она положила остатки утки нам с китайцем, который мгновенно отреагировал на сказанное и, стукнув кулачком по столу, возмущенно воскликнул:
«Зачем американцы бросили Нагазаки? Вот ради чего?»
Люси, сделав глоток вина, меланхолично пояснила:
«Казаков всю их историю бросают куда ни попадя. У них такая участь. Столько народу погубили. Ради чего?» — продолжал философ.
«Казаки? Ну, у них шашки, а они острые. В этом есть неизбежность», — туманно произнесла Люси, делая у виска неопределенный жест кистью руки. Сюзанна, подливая себе вина, задумчиво поинтересовалась:
«А газ при чем?»
Повисла тишина. Все, похоже, соображали, при чем здесь тогда и американцы. Первым очнулся Ду. Я говорил не про газ, а про город. То, что речь шла о Нагасаки, мы поняли только после еще одного бокала. Сюзанна внимательно взглянула на Ду и без всякой паузы поинтересовалась, есть ли в Китае евреи. Китаец ответил, что есть, и они любят жареные каштаны. Повернувшись ко мне и увидев мое выражение лица, важно пояснил: «Каштаны — это такой фрукт!» Я кивнула. Кто же этого не знает? Люси стала возмущаться, что замуж за еврея не пойдет, только за чистого китайца. Философ заметил: «Чистых мало!» Люси почесала затылок. «Что ж, в Китае не моются, что ли?» Китаец привел ее в шок нелогичностью ответа. «У нас 56 национальностей китайцев, ответвлений разных. И они все потихоньку ответвляются к вам на Дальний Восток», — шепнула мне Сюзанна, наблюдая, как кот запрыгнул ко мне на колени, перевернулся на спину и притворился спящим мертвым сном французом. «Да, дорогая, у нас в Провансе так. Если уж тебя полюбили, это навсегда», — мрачно произнесла Сюзанна. «Ну, здравствуй, Прованс», — подумала я и отправилась спать. Воздух на веранде был наполнен лавандой, медом, мятой и розмарином. В небольшом пруду у входа призывно квакали французские лягушки, требуя любви.
«Дорогая Вики, зачем вообще нужны эти дурацкие мужчины, ты не знаешь? По-моему, это какой-то вымирающий вид, потому и деградирует. Если красивый, в голове бум-бум, а умный только в темноте хорош. А с другой стороны, с большинством и в темноте делать нечего. У вас как с этим в Москве?»
Моя французская подруга Сюзанна подкрашивала брови у зеркала, стоя ко мне спиной.
«У нас? Очень хорошо.
Дух патриотизма во мне все-таки неистребим».
«Да?»
Она повернулась и задумчиво подняла глаза к потолку.
«В Москву, что ли, переехать?» «Ну нет, не выйдет. Меня упекут в зоопарк и будут показывать за деньги. Женщина в 75 лет не может ходить в мини и краситься косметикой».
«Ну, Сю, с такими ногами сам Бог велел в мини ходить», — улыбнулась я.
«Это раньше у меня были ноги, а сейчас недоумение одно. Ты нашего китайского друга сегодня не видела? Кстати, вот тебе, пожалуйста, Ду у нас и умный, и красивый».
Я включила кофеварку.
«Это у тебя такой русский юмор?»
Сю повернулась ко мне всем корпусом, чуть не смахнув со столика флакон с духами.
«Китайцы не могут быть красивыми. Они могут быть только умными. У них все идет в индустриализацию».
«Но у каждой нации красиво по-своему». Я поставила на стол чашечки и разлила кофе.
«Дорогая, ты так говоришь, как будто тебя слушает ваш царь. Вы все с царем в голове, точно. Ты в детстве начиталась учения марксизма-ленинизма. Скоро начнешь собирать, как Ду, портреты Ленина или Путина. Кстати, ему пошла бы корона. Мы тут во Франции заметили, что у него уже лысина растет. Скоро разрастется по всей голове. Тогда ему лучше ходить в короне».
Телефонный звонок прервал ее рассуждение. Поговорив несколько минут по телефону, она положила трубку и развела руками.
«Ну вот. Я послала далеко своего бойфрендика. Я сказала, что бросаю его сегодня же и в знак расставания подарю ему картину Ду в зачет его подарков».
«Какую картину?» Я сделала глоток кофе.
«Еще не знаю. Ду ее еще не нарисовал. Он не знает, что захочет рисовать сейчас. Надо ехать за красками, иначе все кончится плохо».
«Кому плохо?» На веранду зашел бодрый китаец.
«Плохо будет нам, если мы с тобой не нарисуем для моего бойфренда картину. Я его бросаю. Я думаю, надо уйти красиво и подарить ему картину великого художника».
«Какого художника?» Ду потянулся к чашечке кофе, ни о чем не подозревая.
«Как какого?» «Твою. Ты великий. А быть великим — это большая ответственность. Не я же буду рисовать». «Нет, я могу».
«Не надо, что ты. Я нарисую. Но тогда нужно купить масляные краски», — улыбнулся великий.
«Вот и я думаю, что без красок никак».
Через час мы зашли в огромный магазин под названием «Культура». Мои спутники удалились в отдел для великих художников, а я пошла бродить между стеллажами. Выбрав самый большой блокнот для записей своих мудрых мыслей, я направилась к кассе. Кассы на месте не оказалось. Ее перекрыли белой стеной. Видимо, за то время, пока я ходила по магазину, здесь начали ремонт. Через мгновение стена покачнулась, грохнулась на пол ребром и сказала китайским голосом: «Боже мой!» Следом послышался голос Сюзанны. «Ду, держи крепче! Я не могу тебе помочь, потому что у меня руки заняты красками!» Я подошла ближе. «Боже мой!» Великий художник и просто умная и красивая Сю напоминали двух верблюдов, навьюченных коробками, пакетами и свернутой в трубочку бумагой. Штрих-код почему-то везде находился в середине, поэтому Сю, не спеша, она все делает размеренно и красиво, раскрутила свернутые листы, которые тут же закрыли с головой кассиршу. Кассирша скрипнула сканером для считывания штрих-кода и стала пытаться выбраться из-под листа. Наивная. Ей на голову в дополнение опустился второй и третий листы. Сзади нас собралась очередь. Думаете, там была только одна касса? Вовсе нет. Касс было много, но касса с Сюзанной одна. Я подошла к друзьям поближе. Нос и щека Сю были измазаны ярко-синей пылью. Лицо великого китайца было ослепительно белым с желтыми пятнами. Мало того, Ду был придавлен двумя огромными холстами в подрамниках. Эти холсты периодически падали ему на левую ногу, после чего он меланхолично произносил свое коронное «Боже мой», поднимал холст над кассой, ронял его на голову несчастной кассирши, та произносила что-то покрепче «Боже мой», а в это время Сюзанна сворачивала листы, опрокидывая Ду этой бумажной трубой. Я героически взяла один холст на себя и через мгновение поняла, почему философ постоянно его ронял. Вместе с подрамником вес был очень приличным. Народ у кассы прибывал. По-моему, на нас делали ставки, упадет холст или упадем мы с Ду. Сю вывалила кассирше все тюбики с краской, которые начали падать на пол от недостатка места. Великий художник, как воспитанный человек, бросался собирать тюбики просто по инерции, необдуманно, потому что холст тут же следовал за ним, превращая Ду в китайскую черепаху с холстом вместо домика на спине. Ду распрямлялся, и холст падал ребром на многострадальную левую ногу. «Боже мой!» — вновь и вновь произносил китаец, опускаясь на пол за новой порцией свалившихся красок. Все повторялось сначала. Французы должны были помочь, и они помогли. Какая-то женщина прокричала Сю, что у той лицо в краске. Сю отпустила свернутые трубочкой листы 2х2, достала из сумочки зеркальце и начала протирать лицо влажной салфеткой. Листы раскрутились, сбили со стула кассиршу и накрыли с головой великого художника. Услышав новое «Боже мой», я начала хохотать, вытирая выступившие от смеха слезы. Философ подумал, что я плачу, и, пытаясь одной рукой вернуть на место кассиршу, бросил мне через плечо: «Сейчас все пройдет, сегодня хорошая погода!» Я застонала. Великий обернулся ко мне вместе с холстом в руках. Я не знаю, что случилось с кассиршей, но, вытерев слезы от смеха, я увидела, что касса пуста. Сю с олимпийским спокойствием подкрашивала губы. Ду упражнялся с холстами, разрываясь между ними и тюбиками на полу. В конце концов за кассу села крепкая тетка килограммов под 100, а нам на помощь пришла молоденькая администраторша. Судьба прежней кассирши мне неизвестна. Подойдя к машине, мы в изумлении замерли. Только сейчас мои великие поняли, что все купленное нужно довести до дома, то есть проехать с этим через все Канны, забраться в гору по серпантину. Но каким образом это все запихнуть в автомобиль? Миссия невыполнима. Минут через 15 Сюзанна вспомнила, что у нее кабриолет. Все только что с трудом уложенное в багажник было оттуда благополучно вынуто. Крыша была открыта, мы сду уселись, я на переднее сиденье, он сзади. Холсты были втиснуты ребром между мной и Сюзанной, возвышаясь на 1.5 метра в высоту. Как только машина тронулась с места, они дали нам понять, что занятое ими положение их абсолютно не устраивает. Они подпрыгивали, валились на бок и возмущались. На один только миг эта белая зараза замерла, когда мы проезжали мимо канских парусников. Мы с Ду держали холсты в 4 руки. Ехали молча, под впечатлением пережитого. Вскоре Сю сообщила всего 10 километров, и мы дома. Я повернулась к великому. «Ду, зато такого парусника, как у нас, нет ни у одного олигарха». «Да-да, я тоже сейчас так подумал. Вы очень умная и тонкая. Я даже вспомнил, белеет парус один вдали брошенный, потому что его кто-то кинул. Это Лермонтов. Знаете такого?» «Знаю», — простонала я, ощущая за своей спиной не китайца с парусами, а великую культуру народа с царем в голове.
«Сегодня вы поедете в Грасс, но без меня», — сообщила Сю. «Я еду к зубному. Он мне бетонирует челюсть. Тебе не надо ничего забетонировать», — поинтересовалась она, подкрашивая ресницы. «Нет, спасибо». Я невольно сделала шаг назад, на всякий случай. Через 1/2 часа мы гуляли по уютным улочкам родины парфюмерии. Китаец перенюхал все мыло, эфирные масла, саше с лавандой, пересмотрел все галереи и предложил, наконец, выпить кофе. Мы устроились за столиком на площади у фонтана. Первой тишину нарушила Люси. «Ду, вы едите мясо?» — спросила она, мило улыбаясь. «Сейчас? Нет. Я ем пирожный», — ответил хитрый сын Поднебесный. «Ха-ха-ха-ха!» — захохотала Люси, которая, похоже, только и ждала, чтобы начать это делать. «Нет, Ду, мне интересно, вы вегетарианец?» — она продолжила атаку. «Нет», — ответил философ. «Моя точка зрения — надо есть все, и я не отношусь к вегетарианцам, но я ем, как в Тибете, раз в день». Люси ахнула, всплеснув руками. Ду отломил пирожное ложечкой и продолжил. «Есть надо все, но надо знать, что есть. Надо знать не моя, как розбык, которого вы едите, его детство и отрочество». «Кто родители?» — вставила я не без ехидства. «Да, верно!» — китаец насколько мог округлил свои китайские глаза. «Какая вы умная, Вики! Надо знать». «Надо знать. Вот смотрите, у нас коловы очень дорогие. Они не могут, не все могут себе позволить колову. А колова — это кормилец, он дает молоко». Люси не сводила с него восторженных глаз. Китаец продолжил, время от времени бросая на нее китайский взгляд. «Да, дает молоко, и сыл дает, и масло дает». Мое неуемное образное мышление тут же представило совершенно изощренную выдачу порции сыра коровой. «И корову надо белеть. Так? Так. Ее белегут. Уколы делают всякие». «Витамины?» — вкрадчиво поинтересовалась я. «Не, дают всякие лекарства. Он почти умер, совсем умер, а ему много колят уколы, он озевает. И так много лет до старости коловы. И вот это мясо есть не холосо, нельзя, это яд!» Люси с трудом скрыла улыбку. «А как вы относитесь к свиньям?» — томно спросила она, делая глоток кофе. «В каком смысле?» — удивился Ду скачку мысли от коровы к свинье. «Ну, свиней вы едите», — уточнила Люси, глядя на него как на гуру. «Свиней едим, но тоже надо знать их биографию. Вот у вас все боятся за фигулы. А знаете, что в мясе только в нем накапливаются токсины? Али никогда и от сала не поплавляются. Это американцы придумали, чтобы дороже продать свои диеты и системы питания». Выражение лица Люси приобрело невероятную заинтересованность. «То есть вы свиней любите? А вот как вы относитесь к Ленину?» — ошарашил вопросом Ду. «Существует какая-то взаимосвязь?» — спросил я. «Просто мы тему свиней уже исчерпали, и давайте поговорим о прекрасном», — предложил Ду, по-прежнему то выговаривая букву «Р», то «нет».
«То есть о Ленине?» — вконец развеселилась я. «Вы, кстати, в мавзолее были?»
«Был», — кивнул китаец.
«И как?» — Люси грудью подалась вперед.
«Очень красиво!» — ответил Ду, то ли про грудь, то ли про Ленина, то ли про творение Щусева. «Мы в Китае все любим Ленина. Почему? Потому что мы благодаря ему знаем, чего надо делать, а чего не надо. У нас много работ таких. Вот это Ленин плав, а вот это он осипся. Мы изучаем, думаем. Выходит, Ленин нам помогает идти правильнее, чем шел сам. Это важно. Но вообще я о прекрасном. У вас, если есть картины вашего соцреализма, присылайте к нам в Китай. Очень все хорошо покупают».
«То есть вы любите Ленина и Витаса, так? У вас ведь даже памятники им обоим есть», — поинтересовалась я.
«Вот вас на алапский перевели. Теперь я вас переведу на китайский, и вас тоже наш народ полюбит. У нас народ добрый, не очень умный. Подождите, и вам в Китае памятник поставим».
«А зачем ей памятник? Лучше женитесь на мне, Ду, а Вики переедет к нам в Китай и станет великим китайским писателем».
Люси бросила на него томный взгляд. Он ответил ей тем же. Я с нежностью посмотрела на обоих. Так, утопая в нежности, мы сидели в уютном кафе, а вокруг нас туристы поедали коров и свиней, бездумно не интересуясь их биографией.
Утро началось с неожиданного вопроса Сю. «Дорогая, ты будешь чай или свой кипяток с порохом?» Не дав мне прийти в себя, она заботливо поинтересовалась. «Я, кстати, тебя не разбудила? Сегодня почему-то посудопомойка очень шумела, фырчала, как дураки англичане в своем парламенте. Так порох будешь?»
Я опустилась на стул и огляделась. Китайца еще не было.
Философ непременно бы включился в разговор. Он был любопытен, как кошка. Что происходит? О чем говорят? Почему я не в курсе? Поставленная на стол банка растворимого кофе была сопровождена словами заботливой хозяйки. «Порох вреден. Лучше пей чай, как англичане. Хоть что-то хорошее делают дураки».
На веранде, как джин из бутылки, китаец. «Как деля? Кто дулаки сегодня?» Я упрямо насыпала в чашку кофе.
«А разве дураки каждый день разные?»
«Конечно!» — Ду хитро улыбнулся, садясь за стол. «Сегодня американцы дураки, завтра немцы. Не как нация, а как их руководители. Обама и Меркель, например».
«Немцы вообще все не в себе», — запальчиво сказал Исю. «Что Гитлер, что Меркель. И обратите внимание, все проблемы от секса. У Гитлера не было этих...»
Она небрежно махнула в сторону брюк Ду. «Яйцев. А это вообще не поймешь кто. А с Обамой могут спать только американцы, потому что такие же...» Она обреченно махнула рукой и поднялась с места. «Пойду поливать гадостью базилик. Там предатели завелись. Червяки такие. Грызут все своими зубами. Под корень все полезное и хорошее. У вас таких нет?»
«Есть», — улыбнулась я. «И в очень большом количестве.
И чем вы их травите?»
«Мы еще не придумали». Я пожала плечами и поднялась следом, собирая со стола посуду.
За столом Ду с улыбкой счастливого ребенка наблюдал засевший на мою чашку с остатками пороха бабочкой. Вечером Сю с китайцем зашли в Каннский храм на улице Александра Третьего, и Ду долго любовался огромной иконой Саввы Стратилата, которую я 10 лет назад подарила в память об убитом здесь большевиками Савве Морозове. Ду по слогам прочитал медную табличку с моим именем и страшно обрадовался, весь вечер только говоря о том, как же ему понравилась икона Али в храме. Досталась от него эта информация по телефону и бедной Люси. Та озадачилась. Через полчаса после разговора с Ду любопытство взяло верх. Перезвонив Сюзанне, она поинтересовалась.
«А Натари что, канонизировали?» «Ду сказал, что в нашем храме висит ее икона, и все на нее молятся».
Сюзанна меланхолично сообщила. «Еще нет.
Но уже пора. Она святая. У нее большая душа, всем помогает. А Морозов умер, его убили, иначе бы он вместо этой актерки помогал Натали. А она скромная, и вот все в храме и молятся».
Они поговорили еще о чем-то своем французском, и Сю позвала меня к телефону. Голос Люси подрагивал от волнения. «Я и не знала», — она вздохнула. «Оказалось, в Каннском храме все молятся за тебя и твоего спонсора, которого убили. Мне так жаль, так жаль. Тяжело тебе, конечно. Хороший человек был. Сейчас мало таких».
Я, в свою очередь, ответила, что спонсор на самом деле в начале прошлого века актрисе помогал, а не мне, но я его все равно до сих пор очень люблю, бескорыстно. Я вообще человек бескорыстный. Люси, хлюпнув носом, пробормотала, что я точно святая, и она их очень ждет в гости, чтобы накормить мясом, видимо, в виде спонсорской помощи. Ночью мне снился Савва Морозов. Он просил не проводить много времени на солнце и не работать по ночам. Сон был сладок и нежен. Услышав голос Сю, «Дорогая, скорее вставай!», я всеми силами цеплялась за сон, но упорство подруги победило. Дверь распахнулась, и она появилась на пороге в плюшевом леопардовом халатике сантиметров на 20 выше колен. Глаза темпераментной француженки горели. Я посмотрела на часы и застонала. «Сю, разве можно святых писателей поднимать в 7 утра?»
«Дорогая, Англия уходит!» — торжественно произнесла она. «Как в это время можно спать? Я уже разбудила Ду. Он тоже сейчас идет сопереживаться. Кофе на столе».
Я мысленно послала Морозову воздушный поцелуй, накинула кимоно и побрела в бассейн. Мне повезло. Китайский товарищ не любил холодной воды. В бассейне же было не более 18 градусов, так что он оказался в моем полном распоряжении. Можно было поплавать без купальника и уже окончательно проснуться. Вершина горы, никаких соседей, одни кабаны бродят. Столь садистский способ быстрого пробуждения возымел действие, и вскоре я присоединилась к друзьям и подсела к столу. Аромат кофе смешался с запахом роз и лаванды. Легкий ветерок шаловливо пытался залезть под шифоновый край кимоно, но всем было не до шуток и шалостей. Обстановка была накалена. В доме истошным французским голосом орал телевизор. Сю стояла перед Ду и возмущенно размахивала руками.
«Они хотят специальный режим! Они, видите ли, высшая раса, дворяне!»
Тихо вставил Ду, с хрустом откусив печенье. Я оживилась. «Доброе утро, Прованс!
Все нации дураки, а они умные! Ах, какая у нас Англия! Экстрасосиска!»
«Позелеют», — неуверенно произнес философ, придвигая мне кофейник.
«Французский налода порадуется?» — робко спросил Ду.
Кажется, он был немного растерян от потока эмоций со стороны приятельницы.
«Мы?»
— Сью замерла.
«Чему?»
«Но?» «Зизни». Китаец понял, что ляпнул что-то не то.
«Я живу 30 лет во Франции, но я швейцарка. Мой род идет с 13 века. Мой предок был канонизирован!»
Она стрельнула в мою сторону взглядом, а Ду улыбнулся понимающей улыбкой и на всякий случай помахал мне маленькой китайской ладошкой.
«И, кстати, этому святому молились швейцарцы, когда началось нашествие Гитлера. И, говорят, в небе появилась рука этого святого, и тогда мой народ понял, что он защищен. И я, как швейцарка, не всегда понимаю этих французов. Бог сотворил самую красивую страну в мире, но чтобы как-то все уравновесить, он сотворил французов. Но мы знали, что Англия уйдет».
«А, вы умные», — констатировал философ. Он явно не успел выработать тактику поведения. Сю прислушалась к орущему телевизору.
«Ну вот, биржа уже упала».
«Кто упала?» — нежно пропел Ду.
«Биржа!»
— Сюзанна махнула рукой.
«Это хорошо для банкиров. Нам все равно. Это последние результаты революции прямо», — улыбнулся философ. «Это голосование — протест против большого капитала.
Сю протянула мне блюдце с нарезанным ароматным сыром.
Англичане — оппортунисты по истории. Они на стороне слабого, чтобы уравновесить все, и в Европе, кроме них, никто не был сильным. Миром правят деньги. Телесбанковские апелляции можно воевать без войск. Это война. У нас в мире правит все неумное. Китаец промокнул рот салфеткой. СМИ врут. Все врут. Хотите новости, надо шариться по интернету. Читать разные источники. Сюзанна никак не могла успокоиться. Читать это колосо. Это полезно. Но думать надо тоже иногда. Ду откинулся на спинку стула. У нас в Китае я тоже не понимаю китайцев. Радуется, что Америка в одну фильму вошла на 51%, в другую говорят, ах, какая великая страна, если к нам американцы плосятся в компании, а Америка уже хитростью захватила нас рынок. Успешные компании заклывают, хозяйничают, это плохо, много лицемерия кругом. Вот на Украине я был в парламенте, все между собой сидят и говорят по-русски. Я спрашиваю, так вы все говорите на языке России? «Прости, это правильно, Ани, мы вас не понимаем, говорите по-украински».
Из дома донеслась французская мелодия. Сю прислушалась и приподняла палец.
«О, это Серж Гинзбург поет? Ну, песня «Я ухожу», когда расстался с Бриджит Бардо. Это прямо про Англию!»
Она, наконец, замолчала и задумчиво уставилась на блюдо с круассанами.
«Бардо? Бардо — это колосо». «Колесие вино!» — кивнул философ.
Сюзанна подскочила с места с криком.
«Ду ты гений! Конечно, Бордо! Сейчас выпьем вина!»
«Полвосьмого утра?» — улыбнулась я.
«Какая разница, дорогая, это Прованс! И потом мы же должны твою Англию проводить, должны!»
«Ну,
за Англию?»
— предложила Сю, взяв бокал в руки.
«Давайте так!» — оживился Ду. «Англия нам подалила Али, она там ладилась. Англия необычайная, зенсиная и талант. Она тонкая, очень святая».
«А Англия здесь при чем?» — бокал в руке Сю дрогнул.
«Англия подалила нам Али, а потом Россия победила, потому что она теперь живет в России. Россия всегда во всех случаях в выигрыше. Надо пить за Россию, думаю, так».
Сюзанна прерывисто вздохнула и произнесла:
«Ну ладно, за Россию!»
Друзья торжественно чокнулись, или просто они чокнулись, потому как в 7:30 утра пить Бордо 2000 года за Россию — это круто. Родина может гордиться.
«Испания не совсем моя чашка чаю. Моя чашка больше Италия», — сообщила Сю, сделав крутой вираж на дороге. «Испанцы водят по-свински. Ну, выбирайте, где мы пикникуем?»
Пикниковали мы славно за деревянными столиками на лесной полянке. Неугомонная красотка набрала целую корзину провианта. Мне досталось за то, что я по привычке ела яблоки, отрезая ножичком по кусочку.
«Милая, прекрати интеллигировать. Наслаждайся моментом, кругом одни испанцы. Они дикие, им все равно, они не чуткие. У них, кстати, есть место, где был вулкан. Старое такое, очень вулканское место. Представь, дорогая, там остались следы колесниц римских воинов. Люди приезжают смотреть. Немцы, англичане, тегеранцы. Они трепетают, а испанцам все равно. Так, берите теперь тирамису в стаканчиках. Снимите крышечку и ешьте.
Забирайте меня уйти с вами». Ду, причмокивая, принялся уплетать десерт.
«Мы тебя здесь не оставим, не переживай!»
Сюзанна повернула голову в сторону появившейся за соседним местом для пикника шумной молодой троицы.
«Вот забавные какие! Даже на носу татуировки! Смотрите, гитары в машине! Музыканты, наверное!»
«Они сластные, но колосые!» — улыбнулся Ду искренней улыбкой ребенка. Он облизнул ложечку.
«Спасибо! Очень вкусно! Забирайте меня уйти с вами!»
Он снова улыбнулся. «Что же он, бедный, распереживался, что мы его забудем?» — подумала я, помогая подруге убрать мусор в пакетик.
«На китайском тирамису именно так переводится?»
Сю уложила остатки еды в корзину.
«Да-да, забирайте меня уйти с вами. У нас любят тирамису. А про нас плохо говорят, что мы все время едим собака. К
Когда особенно появились хот-доги, сами китайцы так и думали, что это собака. Да здесь шутка такая была. Если едете в Китай со своей собакой и вас не хочет пропустить на границе, заявляйте ее как провиант. А мы же собаков не едим. Было целое научное исследование, но не нашли факту, а тирамису колесия. На итальянском похоже звучит. «Тащи меня наверх, поднимай меня». Сю налила в стаканчике воды. «Пейте. Вода — это очень целесообразно».
Вернувшись в машину, мы тронулись с места. Нас ждала Барселона, которую Сю обещала показать своему дикому другу. Ведь Европа — это не только Франция. Она включила музыку.
«О!» — оживился Ду. «Прекрасная музыка, я знаю. Это Доминго и Паваротти. Три мужских хор».
Отель был рядом со знаменитой Рамблой, а номер — с винтовой лестницей и прекрасным видом на море. После душа Сюзанна потащила нас на улицу. Что это было? Боже мой! Рамбла, красивая шумная улица, которую Ду тут же сравнил с московской большой улицей памяти писателя «Мать», напоминала шумную реку. То в одном, то в другом месте раздавались всплески веселья, понемногу стихающие, но через мгновение вновь разлетающиеся брызгами во все стороны. Веселая международная компания оторвалась по полной. Мы с Сюзанной так подпевали красавцу-испанцу «Бесаме мучо», что были тут же с восторгом приняты в семью каталонцев.
«Бесаме, бесаме мучо».
Нам, впрочем, немного мешал колоритный латиноамериканец, который подвывал четвертым голосом, но прогонять его мы не стали. Во-первых, он не сводил глаз Сю, очень развеселило. А во-вторых, Ду успел на всякий случай шепнуть мне: «Он латинский, их дуса очень чувствительна к критике». Через полчаса Сюзанна уже училась танцевать танго с каким-то аргентинцем, а я позировала веселому лопоухому художнику, который набросал с меня портрет Элизабет Тейлор, утверждая, что она в молодости очень напоминает меня. Погрузившись в эту людскую реку, мы поплыли по течению. Внезапно Сю остановилась перед молодой компанией и весело поинтересовалась, откуда они приехали.
«Как? Из Лондона?» — она обвела ребят строгим взглядом. «Так, и что вы здесь тогда делаете в нашем Евросоюзе? Вам надо скорее домой! Быстро-быстро на свой остров!»
Молодежь со смехом окружила нас с криками: «Оставьте нас в Евросоюзе! Нам так хорошо с вами! Мы не хотим домой!»
«Ах, вам хорошо? Тогда послушайте меня, старую и мудрую женщину!» — кокетливо произнесла она. «Запомните, дети, надо занимать активную позицию в своих странах, тогда ваши судьбы не пройдут мимо вас!»
Двинулись дальше. К нам подошла группа людей, пытаясь выяснить дорогу к памятнику Колумба.
«О, вы откуда?» — Сю прислушалась к акценту. «Италия!» — и перешла на итальянский.
Все вокруг были невероятно доброжелательны и свободны. С испанцами на испанском обсудили только что закончившийся матч чемпионата мира по футболу. Вездесущий гость из Поднебесной то и дело выхватывал из толпы каких-то индивидуумов, замирал рядом и расспрашивал об их жизни. Затем догонял нас и возбужденно рассказывал.
«Вот эта девочка с куклами на веревочках из Молдавии, ее бросил муза, плохой муза, и она поехала залобативать. Колесая девочка. А этот мальчик с картинами из Киева, там плохо и нечего делать. Он бежал в Барселону, ему больше некуда. Я дал ему 2 евро. Колесый мальчик».
Постепенно биографии подрабатывающих в Каталонии выстраивались встроенное китайское повествование. Неожиданно Сю заметила агрессивно нервную толстую тетку, громко пережевывающую и выплевывающую английские слова в разговоре со своим спутником, периодически произнося их так, будто ее сейчас вырвет.
«О, американка!» —
Сю сделала стойку. Ду попытался ухватить ее за рукав, приговаривая: «Не надо войны, не надо!» Но Сю было не удержать. Бросив через плечо беспокойному другу: «Ду, успокойся! Европа никогда не собиралась нападать на Америку, но ее надо иногда корректировать!» Она с грацией пантеры приближалась к заокеанским громкоговорителям. Поравнявшись с ними, приветливо улыбнулась и ангельским голосом поинтересовалась, не могли бы эти двое не орать на всю улицу, потому как это нарушает вселенскую гармонию встречи всех нормальных стран и народов. «Что она ей говорит?» — тревожно поинтересовался Ду у меня. «Просит не мешать наслаждаться радостью человеческого общения», — пояснила я, прислушиваясь. Американка, скользнув злым взглядом по стройной фигуре нашей блондинки, завопила в ответ, что она из свободной страны с самой лучшей демократией и имеет право орать где хочет и с кем хочет. Мы с Ду замерли, предвкушая. «Я поняла!» — Сю расплылась в улыбке. «Продолжайте так орать!» «Продолжайте так вести себя на улице. Продолжайте презирать всех, кто не относит себя к вашей нации. Вы сделаете большое дело. Вашу страну будут ненавидеть и презирать еще больше. Чем больше послов этой демократии, вроде вас, будут наглядно демонстрировать всем ваши ценности и, культуру, тем меньше слепых поклонников Америки будет в мире. Искренне желаю вам победы, Хиллари! Удачи!» Вокруг американки все это время летала большая и жирная муха. Тетка слушала Сю, приоткрыв рот. Уж больно не сочеталось сказанное Сюзанной со спокойной и доброжелательной интонацией. Надо заметить, когда французская красотка отходила от американцев, мухи рядом с теткой уже не было. Следующие 10 минут наша троица дружно спорила, куда же делась муха, в каких странах насекомое это холосо, а в каких, бози мой, как плеха. Вездесущий Ду неожиданно заметил за стеклом ресторана администратора-китаянку и ринулся на минуточку узнать, какие дела. Догнав нас 10 минут, он пересказал трудный жизненный путь своей соотечественницы и уговорил вернуться и поужинать именно там. Мы устроились в центре зала. Заказав несколько блюд по рекомендации миленькой официантки, мы заметили, как в зал вошла группа из 10 статных загорелых мужчин, один другого краше. «Дорогая, как я выгляжу?» — наклонилась Сю ко мне. «Сногсшибательно», — искренне ответила я. Ду поерзал на стуле. «Очень интересна этимология слова. Хорошее слово. Падай с ног от радости, если дази не хосись. Сногсшибательно». Я зависла, как компьютер. Сю поправила челку и повернулась к мужчинам, для которых сдвинули 3 столика рядом. «А почему так много красивых мужчин и ни одной женщины?» — томно поинтересовалась 75-летняя красотка. После шумного и веселого обмена информацией Сю сообщила: «Они шведы. Им женщины не нужны». «Всем?» — спросила я. «Говорят, всем». Сю продегустировала красное вино, предложенное официанткой, одобрительно кивнула и продолжила, наблюдая, как та разливает его по бокалам. «Я спросила, вы что, относитесь к гомосексуальному большинству? Нам, меньшинствам, это сложно понять». Она сделала глоток и, на мгновение задумавшись, игриво обратилась к кудрявому красавцу, посматривающему на меня с явным интересом.
«Так. У меня еще один вопрос. Если вы все очень узкой специализации, то почему же вы так смотрите на мою подругу?» — оживилась она. «Вы же не умеете обращаться с такими женщинами». «Али святая, осень святая», — предупредил на всякий случай Ду, но тут же, заметив понравившуюся ему администратора китаянку, привлек ее внимание взмахом руки и принялся оживленно обсуждать с ней что-то свое китайское. Отведав прекрасного лосося и допив вино, мы окончательно расслабились. К этому моменту расслабились все присутствующие в зале.
завязалось ни к чему не обязывающее общение. Эдакий словесный межнациональный пинг-понг на китайском, английском, испанском и французском языках. Под потолком ресторана с хрустальной люстрой собрались люди из разных стран и с разных континентов. И всем было хорошо. В огромном международном меню каждый находил свое блюдо, дегустировал новые встречи и новые впечатления, как самое дорогое вино, медленно по глоткам вдыхая аромат и наслаждаясь послевкусием. Сю радостно поведала нам, что, оказывается, красавцы-мужчины — регбисты, и один из них, тот самый кудрявый, мечтает сфотографироваться со мной. Я, улыбнувшись, покачала головой, но, подумав мгновение, протянула ему свой портрет, который набросал художник на рамбле. Парень не растерялся и тут же попросил подписать рисунок. Я честно написала «Элизабет Т». Выйдя на улицу, мы поспорили, в какой стороне наш отель. В это время, распахнув дверь ресторана с такой силой, что она чуть не слетела с петель, к нам подбежал регбист. «Лис! Лис! Я хочу вас найти в Фейсбуке! Как ваша фамилия?» — прокричал он на всю улицу. «Тайлор! Элизабет Тейлор!» — скромно ответила я. «О!» — кудрявый красавец задумчиво прищурился, видимо, заставляя себя таким образом сосредоточиться. «Я что-то слышал о вас!» «Сразу увидел вас и понял. Вы очень famous. Очень! Я буду искать вас в Фейсбуке!»
«Ищить!» — подмигнула ему Сю, помахав ему рукой.
«Нам идти сюда!» — забегал вокруг нас возбужденный Ду, показывая рукой в переулок. «Точно! Моя телефон!» — сказал. Он повернулся ко мне. «Вы святая! Вы очень святая! Вы плосвисяете на лот! Он теперь узнает про великую актрису Америки! Он почитает! Обогатится!» Ду постучал по своей голове, очевидно давая понять, каким именно местом должен обогатиться регбист, и, расплывшись в детской улыбке, протянул нам по конфете. Небо Барселоны напоминало темный плащ с разбросанными на нем звездами. Звук гитары, женский смех, улыбки людей, удивительная свобода и чистота, звонкая, как звук струны. Барселона! По дороге в Рокамадур, коммуну на юго-западе Франции, Сюзанна ругалась с навигатором, сообщая ему все, что о нем думает. При этом досталось и бывшему бойфрендику, который ей этот навигатор подарил. Мы с сонным китайским философом узнали, что навигатор такой же тупой, как и ее любовник. Их давно надо убрать в свалочное место и заменить на современное и перспективное. В итоге навигатор просто сдох, а мы доехали.
«Дорогая, ты не видела, куда я положила чесатель?»
— искала утром расческу моя неугомонная подруга.
— Милая, пора вставать. Спектакль жизни в разгаре.
Я сползла с кровати и встала под ледяной душ. Через минуту Сю заглянула проверить, нет ли ее чесателя в душевой, и попробовала рукой льющуюся мне на голову воду.
— Вики, ты северный медведь. Так нельзя. У тебя будет воспаление средних ушей. Я иду на завтрак. Спускайся.
За столиком, куда я подошла с чашечкой кофе, шла неспешная утренняя беседа двух интеллектуалов.
«Мы произошли от обезьяны», — трагически сообщил Ду. «Или от рыбы», —
Сю сделала глоток сока.
«А потом были динозавры». «Динозавры, как думаешь, сами исчезли или их люди съели?» — невинно полюбопытствовал Ду.
Я выключила слух, наслаждаясь внутренней тишиной. Время от времени в нее врывались обрывки фраз.
«Ван Гога была сумасшедшая. Надо есть столько биопродукты. Нас кормят химией. Отношения Тулции и Глеции нормализуются с Люсел-Радио. Англия мнит себя особенной. Эдакая экстра-сосиска. И англичане как индюки. Внешне нормальные, а вот тут...»
Сют
ткнула пальчиком в висок. «Идиотические совсем! Ты что ты к бедным англичанам привязалась?» — не выдержала я, вступив в разговор. «Они совсем не бедные», — Дуда жевал круассан. «Если исходить из ВВП, они входят в 20 богатеньких странов. ВВП им совсем не помогает. За столько лет не научились ездить справа. Все слева людей мучают. Дураки!» — фыркнула Сюзанна.
«Но у них на все есть свой базис. У них копье раньше висело на боку, и им удобнее было все делать слева. Это логично!» — улыбнулся китаец, за головой которого из облака появилось солнце.
«Они что, и сейчас за рулем с копьем ездят?» — хмыкнула Сюзанна.
«Ду, у тебя сияние над головой!» — радостно сообщила я, попытавшись сменить тему разговора.
«Да-да, мне это часто говорят!»
— кивнул Ду с улыбкой полугодовалого ребенка.
«Базис, ты говоришь?» — Сю перешла в наступление. «Где там у них базис? Еще бородатого своего напустили на наши головы. Тоже страшная какашка в истории. Но понял этот Карл Маркс что-то. Так сиди дома, делись, ради бога, с женой, с друзьями. Так нет, разбарабанчивать начал на весь мир.
Но вообще-то они оба из Германии. Энгельс, кстати, эрудит, полиглот, вмешалась я.
Тоже дурак, махнула рукой Сю. Не мог этого бородатого остановить.
Она поднялась с места.
Ду, идем. Сейчас Вики нам будет рассказывать про черную Мадонну этих мест.
«Мадонна — это колоссо, это Луций Марксов», — пробубнил Ду себе под нос, следуя за нами к выходу из ресторана. Побродив по прекрасному Рокамадуру, где я люблю бывать именно весной, мы снова сидели втроем в ресторане, уютно раскинувшемся на краю обрыва на огромной высоте, словно подвешенные на тонких ниточках безвременья. Люди разных культур и менталитетов говорили о том, что вечно, независимо от той страны, где живешь, от возраста и языка, на котором говоришь. В Прованс возвращались молча. Каждый думал о своем. Тишину нарушил Ду.
«Вики, вы знаете испанскую песню «Плаголубей»?»
Мы с Сю с недоумением переглянулись, и тут Ду запел. Великий китаец запел на китайском языке «О, голубка моя!» Тоненько, красиво, жалобно и нежно. Я подхватила по-русски. Мгновение, и Сю начала подпевать по-французски. Одна песня, одна мелодия. Разные языки. Сю открыла крышу кабриолета и выпустила песню на свободу. И та осталась в горах, растворившись в воздухе.
Quel dì ti lasciai vicina pel grande mare, però nel mio cuore ti porto lontano da te. Io so che m'aspetti sempre che pensi a me. Se al tuo verone in fiore venisse un giorno.
Читал Иван Литвинов.